рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, как благодаря силовым действиям властей, судам и штрафам растет гражданская солидарность, в том числе в студенческой среде, довольно инертной до недавних пор. Московской студии студентка Анастасия Якубовская, преподаватель, сотрудник Международного мемориала Алексей Макаров и Армен Арамян, редактор студенческого интернет-журнала «Докса». Но, как мы знаем, число задержанных на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, особенно 27 июля, превосходит весь предыдущий протестный опыт. Но мы не можем сказать, что люди не знали, чем они рискуют, когда шли. Да? Но есть, конечно, такая тема, как уголовные дела, вот, связанные с массовыми беспорядками. Но я думаю, что она возникла именно потому, что штраф вот в 150 тысяч рублей даже для студентов оказался не таким уж страшным. Да? И дело не в том, что родители заплатят, а дело в том, что растет вот круг солидарности, и люди готовы вот в таком случае помогать. И мой первый вопрос к Армену Арамяну, поскольку журнал организовал специальную службу помощи задержанным студентам ДОКС УВД. Вот кто помогает делами и деньгами? Вот какова мотивация ребят, да? Вот это личность пострадавшего, может быть, принадлежность к тому же университетскому сообществу, да, может быть, какие-то общие политические идеи, да, к вам приходят, приносят, присылают, да, и волонтерят.
Да, вообще, да, идея создать службу появилась после того, как мы начали вести трансляцию просто. Сначала мы не вписывались в эту историю, хотя раньше мы на других митингах вели тоже трансляцию там задержанных студентов, просто чтобы привлечь внимание сообщества, и чтобы просто другие люди узнали, вот этих людей задержали, нужно им, возможно, как-то помочь, обратить внимание и так далее. Вот. Но в этот раз мы сначала, причем решили, что это слишком, в общем, какая-то непосильная задача просто вести трансляцию всех задержанных, а потом оказалось, что многих собираются оставлять в ОВД, и мы начали уже разбираться, кого оставляют в ОВД, и поняли, что вот 27-го, в этот день с беспрецедентным количеством задержанных, оказалось, что все существующие там службы вот, там, правозащитной помощи и помощи задержанным, они не справляются просто с этим наплывом невероятным. Вот. И, в общем, мы сначала просто освещали студентов, а потом оказалось, что этим студентам вообще не знают, что делать. То есть там они, ну, как бы в силу того, что это такое беспрецедентное количество задержанных, там УВД-инфо там не успело справляться, вот, и мы начали там понемногу помогать там информации, там искать в тех же памятках УВД-инфо какую-то информацию и так далее. Потом мы поняли, что там очень много, большинству студентов назначают штрафы, вот, и мы запустили сбор средств на помощь задержанным студентам. Изначально предполагалось, что это будет идти только вот как раз на оплату штрафов и на организацию передач. Вот. И хороший вопрос, да, кто это поддерживает, потому что он довольно важный, да, потому что у нас есть, ну, как бы переводы, которые нам делают. Всего сейчас собрано около, ну, больше 300 тысяч за где-то 10 дней, да, сколько там, неделю. Ну, в общем, да, 10
причем 10
дней.
Причем это, да, насколько я понимаю, такой общий фонд, да, это вот это не конкретная фонд, адресная помощь,
да,
когда,
да,
ну,
да,
люди,
да,
понимают,
да,
что,
да,
вот,
да,
как
что нужно собрать такую сумму.
Да, как,
да,
в случае,
да,
там вот когда,
да,
заступаются,
да,
за кого-то,
да,
конкретного.
Да, да, очень интересно, да, то, что поступление по суммам, там минимальная сумма пожертвования 50 рублей, максимальная 15 тысяч. То есть жертвуют в основном люди из университетского сообщества, я так предполагаю, потому что нету каких-то там астрономических сумм, как, например, там ну, в смысле, нет вот крупных сумм, там, не знаю, что кто-то 100 тысяч скинул, там, то есть никаких там у нас, в общем, филантропов, бизнесменов нам не помогает.
Ну,
вот,
пока,
а именно,
может быть,
а именно вот, да, ну, то есть вот крупные суммы, это прям преподаватели, которых я, например, даже лично знаю, которые мне написали, там, проверьте, дошло или нет, а в основном это суммы, там, 1000, 2000, 3000, часто бывают переводы на 300 рублей, на 500 рублей, на 100 рублей, просто люди на всякий случай, то есть без какой-то вот ожидаемой цели присылают средства, чтобы помочь студентам, вот, и, ну, в тексте, который мы написали в связи с этим сбором, мы озвучили вообще задачу, то есть очень важно, что это не благотворительность такая, что вот как бы несчастные студенты попали в такую передрягу, давайте их выручим, там, в общем, то есть здесь нет вот этого, ну, отчасти есть, но это не основной такой эффект, вот, потому что, ну, в том, что мы прописали, важно то, что это студенты или там вообще члены университетского сообщества, у которых должно быть какое-то право там на политическое высказывание, на свободу. Вообще свобода – это то, без чего невозможен университет, по сути, да, хотя по-разному можно эту свободу понимать, вот, и что это атака еще, ну, как бы на то, что делает нас университетом, то, что делает нас студентами, там, людьми науки, там, людьми образования и так далее. В смысле, что вот, ну как бы...
Ну да, то есть это на самом деле вы сделали не просто действительно какую-то такую, ну, короткую, да, дорожку помощи, то есть вы ее еще идеологически каким-то образом обосновали.
Да, да, да.
Настя, вот к вам. Вы стали волонтером, я так понимаю, после того, как попались вот, ну, ровно за то, что присели покурить, я правильно понимаю, и тоже 27 числа вот такое было стечение обстоятельств.
Да, да. Ну, вообще, я даже не знала, когда меня привезли в участок. Сначала я сама собой ожидала штраф 500 рублей. Напоминала много раз полицейским, что за курение. Они все подтверждали при куче свидетелей. То, что я попала за курение. Я была на Цветном бульваре и сидела на лавочке. С одной стороны, мой однокурсник, которого со мной тоже задержали, но его успели выпустить одним из первых. С другой стороны, бездомные, с которыми мы разговаривали. И огромное количество полицейских на это все смотрело с удивлением. Нас попросили встать с лавочки, мы встали. Потом мне очень грубо начал говорить полицейский про курение, я ему ответила, что, скорее всего, было неправильно. Он сказал, ну все, взял меня под локоточек, и когда вел в тазак, сказал ее за курение. Я потом напоминала полицейским и в тазаке, и когда приехала, и везде. Помните, что у меня за курение? Да, они все друг другу подтверждали, в том числе, когда писали рапорт. И потом я смотрю, а рапорт, как и у всех, и протокол, как и у всех. И у нас в протоколе было написано, что мы требовали Глунова в отставку.
Да,
я к этому как-то серьезно вообще не относилась. И начала бегать, чтобы мне исправили рапорт. Ну, потому что это просто несчастно. Я стояла на все это с широко раскрытыми глазами. И прям, ну, они же мне все подтверждают. Я такая, ну... Вы же все знаете.
Да, я хочу сказать, что Настя учится на бакалавриате, да, совместная программа, очень крутая. Это Вышка и РЭШ, да, то есть это, ну, в общем, такой самый топ вот российский. Ну, это так я пояснила, да, что человек, попав в эту ситуацию, да, он пытается реагировать каким-то цивилизованным, не знаю, образом.
Ну, потому что со мной, ну, везде хорошо обращались, я ни на что пожаловаться не могу. Вот. И в итоге из-за того, что я бегала и пыталась что-то исправить, добиться какой-то честности, я осталась на 48 часов, пока меня не попросили шнурки доставать из кроссовок, я вообще не понимала, что я остаюсь. От слова совсем. И я успела сообщить трем людям, Армену, своему преподавателю, еще своему приятелю, позвонить маме, что меня не отпустили со штрафом 500 рублей. И потом у меня пропала связь, и я... получила телефон только вечером в понедельник, когда мы сели в тазаки у суда. И когда я получила телефон, я, точнее, приехала, увидела своих знакомых, очень сильно удивилась. И они мне начали показывать в окошко автозака огромное количество поддержки, которую я получила, трансляцию с моими передвижениями, как люди в чате обсуждают, в какой из судов меня везут, Тверской или Нагатинский, посты моих преподавателей, теги. Мне написали там из администрации с вопросами. Ну, короче, меня прям отслеживали. Да, и это огромное количество поддержки мне очень сильно помогло и сделало пребывание. Нам столько еды передали в ВВД, но это на целый взвод.
Так, Настя, да, смотрите, вот такая вот история. Да, Алексей, к вам как человеку, в общем, с ретроспективой исторической и да, с опытом. Смотрите, мне кажется, что это вот, ну не знаю, это какая-то новая история, может быть, непривычная вот властям, да, которые продолжают вот... уже, ну, вернув там 11-го года политику, то, что касается уголовного преследования, потому что они не справляются вот с этим новым, да, это такая совершенно другая история, а действуют они по-прежнему. Может быть, это вот действительно такая есть надежда, что одно не перекроет другое, то есть это вот какие-то разные, что это все разойдется, они не смогут, в конце концов, вот, помешать такой поддержке, да, поддержке реальной, в смысле там юридической и денежной, и поддержке моральной, вот то, что нам рассказала Настя, хотя это, в общем, был такой случай, ну, может быть, не единичный, но не частый.
Да, ну, мне кажется, что, во-первых, надо обратить внимание, что все эти годы в основном власть не занималась группами поддержки. Никаких серьезных, более-менее наездов на ВДИНФО, например, никогда не было. Никаких наездов там на группу поддержки, которая развозит еду там в автозаке и так далее, ну не в автозаке, там в ВВД, да, тоже не было. То есть власть этим просто пока не занимается. С одной стороны, с другой стороны, власть вряд ли с этим что-то сможет сделать. Потому что чем жестче репрессии, тем больше активистов боятся быть активистами и уходят в группу поддержки, помогая временем, помогая деньгами, помогая передачами. С одной стороны, с другой стороны, это горизонтальная структура. И как бы выловить всех людей, которые в какой-то момент у них что-то щелкает, и они говорят, ой, у меня тут рядом ОВД, давайте-ка я им отвезу еды, да, совершенно невозможно. Да, да, есть люди, которые что-то координируют, но в любой момент найдутся другие люди, которые будут координировать. И даже без координации это все равно будет работать. Ну, как бы сложнее, да, но все равно это по-прежнему будет работать. Но сейчас вопрос действительно в некоторой гонке, то есть насколько правозащитное сообщество будет успевать за этим валом репрессий, насколько все люди будут, например, в судах, обеспечены защитниками.
Но, тем не менее, я хочу заметить, что, несмотря вот на такие достаточно серьезные меры, которые, ну, и чисто физически применялись, ну, во всяком случае, молодые люди, да, они продолжают отстаивать свою точку зрения гражданскую. И мы вот, значит, сейчас, наверное, обратимся к истории Егора Жукова, да, которого вот как раз обвиняли в том, что он участвовал в массовых беспорядках, это значит до 8 лет, и сейчас вот как раз идет следствие. Надо сказать, что мы вот чуть позже поговорим о нем, как вот человеке, который действительно инициирует некое такое вот мнение сообщества, и там много чего есть. Но я хочу сказать, что буквально вот на днях и да, несколько дней подряд выходят ребята, которые в одиночные пикеты, сами собой, да, они выходят там на Петровку, там передвигаются еще куда-то в разных местах, они не боятся того, что с ними произойдет примерно то же самое, но все-таки догадываются, что это может произойти, тем более, что вот 5 числа как раз их забрали, да, вот была такая история, и мы можем посмотреть небольшой репортаж.
Задержаниями закончились одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова. 4 студентов увезли в Тверской отдел полиции, обвинив в нарушении правил проведения пикета. Активисты вышли к зданию Главного управления Министерства внутренних дел на Петровке, чтобы потребовать прекращения уголовного преследования студента Высшей школы экономики, который был задержан на акции 27 июля.
Сейчас мы преследуем цель подать максимальные огласки происходящее с Егором Жуковым. Он незаконно, по полному беспределу и по политическим мотивам арестован, находится в СИЗО до 27 сентября.
Выходите сегодня или завтра, приду за вами. Свободу! На себя будет свободно!
На прошлой неделе суд арестовал 5 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках. Егор Жуков – один из них. Адвокаты и правозащитники считают, что события 27 июля были мирной, пусть и не согласованной акцией протеста, а никак не массовыми беспорядками. Защитники Егора Жукова готовятся к апелляции и собирают заявление о поручительстве, чтобы попытаться убедить суд изменить меру пресечения.
Ну, за вчерашний день мы собрали 187 поручительств в Московский городской суд и 192 поручительства в Пресне. Район. Тут большая часть тех, кто помогает и вступается из Высшей школы экономики, потому что ну, это их студент, это первый, как я понимаю, политический заключенный из Высшей школы экономики. Преследование политическое, преследование за его взгляды, за его оценку тем действиям силовых ведомств, которые в последнее время максимально обострились у нас.
«27 июля москвичи вышли к мэрии потребовать регистрации независимых кандидатов в городскую думу. Сотрудники правоохранительных органов жестко разогнали митинг и задержали более 1300 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы».
Ну вот, да, такой сюжет. Мы понимаем, что это чем-то, наверное, мне кажется, похоже на историю с Иваном Голуновым. Похоже ли, вот скажите мне, друзья, потому что есть, во-первых, человек, условно, герой, да, и есть профессиональное, условно, ну, студенческое в нашем случае сообщество, и, может быть, либертарианское, потому что вот он, собственно говоря, придерживается этих взглядов. И, возможно, это очень важно, вот, иметь как раз такой, не знаю, вот, символ, да, человека-символ, которого можно отстаивать и таким образом, значит, может быть, менять систему или нет. Вот скажите мне, в чем дело?
Ну, мне кажется, отличие от дела Голунова, как минимум, в том, что за Жукова никто не договорился пока что. Вот. И действительно, для того, чтобы бороться за Егора Жукова, сейчас Ну, в общем, приходится делать все то, что как бы все были готовы делать из-за Ивана Голунова. Но еще с Иваном Голуновым там история про... Ну, в смысле, почему она настолько срезонировала, потому что эта история вообще про полицейский какой-то произвол.
Да, знакомый всем, и плюс ко всему это еще медийное сообщество, которое располагает средствами.
Да, восприняло это как атаку на себя, да.
Да, тут много каких-то вещей, но тем не менее, все-таки здесь тоже есть свой какой-то... такой посыл, потому что, ну, блогер, да, то есть человек не, как бы, небезызвестный, это не рядовой студент, вот Алексей Макаров, значит, был учителем, я так понимаю, в школе. То есть он достаточно активно излагал свои вполне, мы можем посмотреть, может быть, немножко погодя, фрагмент, значит, чтобы было понятно, о ком речь, взгляды, и собственно говоря, то есть это не обычный студент, может быть, это правильная история, когда вот именно такие знаковые условно люди, да, они становятся вот, ну, каким-то знаменем, да, вот за что можно дальше бороться и приходить. Или это нечестно наоборот?
Я думаю, что, в общем, когда задерживали Егора Жукова, не ожидали, что будет такая поддержка вокруг него консолидирована, потому что, ну, как бы, мне непонятно, почему они как бы этого не ожидали, потому что это студент высшей школы экономики, в вышке все-таки есть какое-то сообщество свое, которое, ну, своих в обиду так как бы легко действительно не дает, вот, и с другой стороны, есть какая-то среда, в смысле, тоже можно назвать ее либеральной, вышкинская, которая сейчас под угрозой, как бы все больше, да, и все больше под вопросом, насколько она либеральная, но тем не менее, по крайней мере, на уровне идеологии все еще до сих пор в это верят. И как бы, ну, чтобы среди бела дня 20-летнего студента, в общем, пришили уголовный срок до 8 лет, это все-таки действительно тоже вопиющая история. Так что в этом смысле есть сходство с историей про Голунова, что это какая-то история про атаку. Ну, кажется, ну, она воспринимается как атака на сообщество, да. Но при этом можно вспомнить другие истории, которые такого отклика не вызывали живого, да, например, историю с Азатом Мифтаховым, аспирантом МГУ, да, аспирантом Мехмата МГУ, который, в общем, которому уже там, не знаю, полгода, да, продлевают ему арест, вот, и которая вызвала солидарность какой-то части академического сообщества, например, математики очень сильно вписались. Ноам Хомски подписал коллективное обращение, да, с требованием освободить Азата. Но такой солидаризации, в общем, не знаю, сейчас вот, например, с Даниилом Кононом, да, студентом Бауманки, который тоже теперь обвиняемый в участии в массовых беспорядках. Вот, и мне кажется, это довольно важно как бы об этом говорить, потому что, ну, в смысле, говорить не только Жуков, потому что, ну, как бы из-за того, что с Жуковым очень много совпало, что в его пользу играет, это хорошо как бы. Это то, что он студент вышки, это то, что он, у него есть какие-то политические уже связи, то, что у него есть публичная история, то, что он как бы публичный, еще несколько таких, в общем, да, обстоятельств, да. Но это хорошо, потому что он действительно становится в каком-то смысле смыслом, в каком-то смысле символом протеста, да, но при этом все как бы еще иронизируют, типа, блин, мы не либертарианцы, мы не хотим поддерживать либертарианцев. Как,
ну,
это
вот
так случилось?
Ну вот как раз об этом я хочу Настю спросить, потому что я так понимаю, что у Насти таких взглядов ближе к феминистским, да? И известно, что феминистки, они, ну, в общем, находятся в некотором, значит, противостоянии либертарианцам. Это такая сложная история. Скажите, вот это важно для вас, как для человека, который вот волонтерит и который, может быть, да, вот принимает тоже участие в акциях в защиту Егора Жукова? Имеет это значение, да, вот идеология, которой придерживается человек, который попал в репрессивную машину?
Ну, смотрите, в чате в поддержку Егора Жукова, когда думали над логотипом, над визуализацией защиты Егора Жукова, многие настаивали на том, чтобы использовать там либертарианскую змейку, которая у него постоянно висит на всех видео сзади, ну, на флаге. И я за этим очень напряженно наблюдала, потому что меня... я нет, само собой, я бы поддерживала Егора, но я думаю, чуть меньше, чуть менее публично, потому что все-таки... я думаю, активное сужение, ну, использование либертарианской символики сузило бы круг поддержки достаточно сильно. Mm-hmm. И очень-очень повезло, как мне кажется, что, что в итоге этих людей остановили.
Либертарианцев, в смысле.
Ну да, вы сказали про феминизм, и эта история с блогеркой Никой Водвуд, также известный как Никсель Пиксель, которая высказывалась о том, что не надо героизировать, заниматься героизацией либертарианца. Я вам, если честно, ничего особо не могу на эту тему сказать, потому что феминизм — это горизонтальное движение, и нету одной главной феминистки или какого-то парткома, и поэтому я не могу ничего сказать, тут каждая за себя.
Ну, вот смотрите, да, действительно, это любопытно, потому что, ну, опять-таки, это не дает возможность каким-то локальным образом, да, вот кого-то там убрать, да. И чтобы все тут же прекратилось. Я думаю, что настало время посмотреть небольшой фрагмент.
А на кого же надеяться тогда? Кто поможет нам в эти фундаментальные моменты развития русской истории? Никто. Только мы есть друг у друга. Мы – настоящий русский народ, стоящий в полном одиночестве перед лицом смертоносной авторитарной машины. Да, у нас нет никого кроме, но у нас есть мы. Мы сами. Мы сами есть друг у друга. Помогайте друг другу и поймите, что сейчас мы все с вами семья. Привозите передачки арестованным и приезжайте на суды задержанных, ибо нету ничего хуже для заключенных, чем чувствовать себя в одиночестве. Подбадривайте друг друга, напоминая, что все это не просто так, все это не напрасно. И главное, продолжайте выражать свою позицию громко и гордо, ибо прекратить делать это сейчас значит сдаться силовикам.
Алексей, да, теперь к вам вопрос. Вот, собственно говоря, а как вырастают такие активные молодые люди, да, которые, собственно говоря, уже в 20 лет имеют вот свою позицию, которую они артикулируют вполне себе, значит, доходчиво и на очень широкую публику. Вот, как вам кажется, это такая новая история, да, или это вот выращивается в отдельных каких-то учебных заведениях, мы не будем даже называть в каких, на всякий случай. Вот, как вам кажется, это время или это все-таки слой такой отдельный?
Мне кажется, что и это во многом время. Да? То есть просто глядя на новое поколение, видно, что оно новое. Другое представление о жизни, другие ценности и, соответственно, некоторое незнание исторического опыта, как опыта сопротивления, так и опыта последствий сопротивления. Да? То есть молодые люди, которые верят, что они могут что-то изменить. Это прекрасно, что они верят, это прекрасно, что они пытаются. Да? И, с другой стороны, они не обладают этим опытом старшего поколения, которые знают, чем заканчиваются часто такие попытки. Вот. Я еще хотел бы заметить по поводу поддержки, что можно к этому относиться с нескольких позиций. Да? Можно поддерживать с позиции, как бы я вот там лично знаю, это меня лично касается, корпоративная какая-то история, там вышка, например, он там выпускник там школы, вот, можно, исходя из солидарности с взглядами, можно как символ, да, что молодое поколение, да, смазливый, с хорошо подвешенным языком, да, который вот что-то говорит, да, и использовать его как какой-то символ, который, например, привлекает внимание к этому делу. Но, конечно, важно говорить и о других фигурантов. Относительно его взглядов, понимаете, в советское время была такая как бы негласная диссидентская установка, что вот выйдет, да спорь, нехорошо спорить с человеком, который сидит. У нас больше 200 политзаключенных. Эти люди с очень разными взглядами. Если смотреть, там, какие взгляды поддерживаются, там, не знаю, Хизб ут-Тахрир, далеко не самые феминистские, поверьте. Вот. И далеко не самые проеврейские. Да? Но это политзаключенные. Да? Это вопрос того, что мы как бы против существования определенной группы людей, против существования политзаключенных. Их не должно быть.
Один преподаватель, который, ну, с самого появления нашего журнала нас недолюбливает, когда другой преподаватель себе перепостил наше письмо в поддержку Егора Жукова, да, которое уже собрало более 4000 подписей, написал там, не хочется в этом вопросе солидаризироваться с доксой, но пришлось подписать. Это первая смешная история. А вторая смешная история, это когда то же самое происходило с нашей страницей со сбором средств, и тоже ее кто-то там перепащивал, и постоянно спрашивали, а можно ли доверять этой доксе, и там писали там, я не знаю, не совсем поцензурно, но там типа писали, ну вообще, как бы, Я могу, да, выразиться, если что, выразить, да, там, типа, ну, вообще говенная, конечно, там, медиа, но я думаю, что доверять можно, это эти активисты какие-то, там, в общем, то есть, как бы нам готовы доверить деньги, но не делиберировать свои, в общем, выражения мнения от сообщества, что довольно интересно, то есть, преподаватели многие, они в более уязвимой, на самом деле, позиции находятся, да, чем студенты, да, потому что они наемные, как бы, работники.
А при том, что их слово больше весит.
Да, да, их слово больше весит, но они находятся в более уязвимой позиции, поэтому поддержка, возможно, это еще и, как бы, вот если говорить про нашу, например, инициативу с поддержкой студентов, преподаватели, конечно, сыграли там как бы самую основную роль. То есть там студенты не могут скинуть 10 тысяч рублей на поддержку других студентов. Вот. Но и при этом это как раз очень хорошо согласуется с тем, что вы сказали, да, про то, что такая пассивная группа, ну, не пассивная, но группа поддержки тех, кто не может активно, ну, выражать свою позицию внутри университетского пространства, допустим, да, потому что есть все-таки четкая иерархия, несмотря на то, что там либеральный университет, все-таки как бы контракт могут не продлить все равно.
Но смотрите, какая интересная история. Вот благодаря этому прессингу, такому серьезному, да, и каким-то очень серьезным обвинениям, общество, во всяком случае университетское, да, и студенческое, оно начинает консолидироваться. Мы как раз неоднократно говорили в программе, что студенты, в общем, они как предпочитают жить своей жизнью, и каждый о своем, да. Вот нынешние события показывают, что может быть форма консолидации очень разная, да, то есть вот выступают в такой прямой солидарности не каждый, но тем не менее это как раз распространяется в большей степени. И, наверное, это такой эффект, который, ну, может отозваться через некоторое время очень серьезным образом. Это была программа «Рожденные после СССР». Принимали участие студентка Анастасия Якубовская, преподаватель, член Международного мемориала Алексей Макаров и редактор журнала «Доксы» Армен Арамян. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».